Я думаю, ладно, вы захватили наш дофамин, но уже окситоцин не трожьте.
Привет, это 8-й выпуск подкаста «Мы не договорили», 2-й сезон и его ведущие.
Приветики-пистолетики, Катя и Саша.
Катя, в этом сезоне мы говорим с экспертами, людьми, которые работают в сфере ментального здоровья.
Да, расскажи мне, что происходит в этом сезоне, я же, конечно, не знаю.
С кем мы говорим сегодня?
Сегодня мы говорим с психологом-консультантом Татьяной Путятиной. Говорим на очень интересную тему про минимализм. Причем не как просто какой-то термин, а как его применять в жизни и почему он так важен в век цифровых технологий.
Пошли применять вторую часть этого подкаста «Разговор с гостем».
Идем минимально.
Катя, расскажи, кто ты и чем занимаешься?
Я психолог, в прошлом HR-менеджер в IT-компании, проработала где-то около 6 лет, параллельно училась психологии, вот сейчас уже, наверное, 4 года практикую достаточно плотно консультирование. Веду тренинги, веду воркшопы живые, также лекции научно-популярные по всяким вопросам. Также у меня в бэкграунде, кроме психологии, есть еще биология. Я закончила биофак, поэтому мне нравится как-то эти знания интегрировать, тем более, что сейчас очень на волне нейропсихологии и так далее.
А почему закончила карьеру HR? Или ты не заканчивала?
Нет, я, слава богу, ее закончила.
Понятно.
Это был очень долгий выход из профессии. То есть я сначала ушла из компании на фриланс, потом с фриланса ушла в такое консультирование компаний. И вот сейчас моя единственная нить с этими компаниями — это проведение коммуникативных тренингов.
Класс.
И это мне очень нравится, потому что я айтишников люблю, и мне очень нравится эта среда. Я очень хорошо понимаю боль людей, которые работают в IT, но именно заниматься подбором, организацией каких-то ивентов мне уже не интересно. А почему ушла? Потому что, так, если громко говорить, то мое призвание — это все-таки психология. Я лучше в нем могу себя выражать, больше могу принести пользу этому миру, я считаю. Это решение назревало очень долго, и я к нему пришла, и в общем, это произошло органично. Все-таки HR нужно прежде всего помогать человеку, чтобы он помог бизнесу. То есть его главная все равно задача — это развитие бизнеса, развитие компании. А мне все-таки интереснее человек. Если даже я буду помогать человеку таким образом, что он решит уйти из этой компании, мне все равно это будет ценно. Но это будет противоречить ценностям компании. Поэтому лучше буду изолированно работать с человеком, а не быть частью системы.
А говоря про помощь и коммуникативные тренинги, чем ты помогаешь вот людям и отдельным компаниям сейчас? Вот ты ушла из HR, и чем ты помогаешь людям сейчас?
Я им помогаю научиться выражать свои чувства. Я им помогаю научиться так доносить свою мысль, чтобы она была понята. Не использовать, например, пассивную агрессию, а открыто участвовать в конфликте, если это необходимо, и делать это цивилизованно.
Небольшой спойлер, частая очень штука в офисах. Я выделяю на Reel 14.
Я помогаю людям быть более счастливыми и комфортнее себя чувствовать внутри своей команды.
А насколько часто компании и люди сталкиваются с такой проблемой сейчас? Вот с кем ты работаешь?
Ну, очень часто, в принципе, этому нас не учат. Дело не в том, многие могут сказать, что, мол, это IT-компании, вот это вот такие специфические люди, они интроверты. Ну, ерунда. Дело не в том, что люди интроверты, а в том, что в любой области люди не умеют этого делать, просто потому что нас этому в школе не учат, родители нас этому не учат, и приходится заново как-то учиться распознавать свои эмоции, говорить «я» высказываниями и так далее. Это такая азбука, которая достаточно простая, но она просто не включена в нашу вот привычную коммуникацию с детства. Я не могу сказать, что я, например, полностью излечилась от этого. Да? Я продолжаю учиться правильно выражать свои чувства, доносить свои мысли до людей. Там, не знаю, не слишком много требовать, чтобы люди угадывали про мое состояние и так далее. Это какой-то бесконечный бесконечный процесс, на самом деле, в котором можно только совершенствоваться и совершенствоваться.
Это очень круто. Тоже хочу отдельно обратить внимание, с чем я часто сталкиваюсь, что люди очень идеализируют терапевтов, я имею в виду здесь и психологов, и психотерапевтов, и коучей, кого угодно, как будто бы это люди, которые вот, ну, вообще, какой-то у них загружен шаблон, и они прям такие, вот сейчас я знаю идеальное высказывание, сейчас я знаю. Как вот бороться тоже с каким-то таким стереотипом, что терапевт тоже человек, у него даже может быть там, я не знаю, не то, что даже депрессия, просто она может быть. Как вот убирать этот шаблончик у себя в голове?
Ты не приходишь не к Будде.
Да, что ты не приходишь к человеку, который сейчас тебе какую-то даст микросхему, а то, что это будет просто контакт человека с человеком.
Это сложно, потому что очень часто люди приходят с такой идеей, что, не знаю, там, я сейчас плачу деньги человеку, который должен мне помочь, он должен быть идеальным. Где-то в голове есть еще такой стереотип, то, что я иногда слышу от своих клиентов, что их злит, когда их родители проявляют слабость какую-то. Не знаю, там, проблемы со здоровьем, жалуются на свою личную жизнь и прочее. И людям кажется, блин, вы же мои родители, вы должны быть сильными, с кого мне еще брать пример?
Блин,
и...
это я.
Что-то
только вчера Катина мама впервые сказала «секс при ней», говорят про наш подкаст.
Именно таким образом люди часто относятся к своему психологу. Хочется, чтобы с ним все было в порядке, черт возьми, хоть какая-то опора, да? Потому что мама в жизни важна эта опора, важно понимание, что в этом хаосе хоть на кого-то можно опереться, и хотя бы в этот там грёбаный час в неделю, когда я
получаю... Будь здоров!
Деньги, да. Поэтому я всегда придерживаюсь такого баланса. Я стараюсь действительно быть очень устойчивой для своих клиентов, но при этом не надевать на себя маску совершенства. И иногда, когда это нужно, я могу поделиться каким-то своим опытом и рассказать, слушай, у меня на самом деле тоже такое бывает. Ты вот говоришь, что у тебя уже крыша поехала, а вот на самом деле я перед тобой сижу, и у меня в таких ситуациях тоже бывает, едет крыша. Это нормальная история. То есть она, это как раз было бы странно, если бы у тебя не было сильной реакции на эту тяжелую ситуацию. Mm-hmm. То есть такими очень небольшими вливаниями я показываю то, что я тоже человек, у меня есть свои какие-то...
А с обратной стороны клиента, что лучше делать, чтобы вот убирать эти барьеры? Понимаешь, что это скорее такая долгая профессиональная работа, но вот если брать домашку перед походом к терапевту, да, чтобы понимать, что что-то может пойти не так, да, и что он не идеальный человек. Что лучше сделать, чтобы такие барьеры у себя снижать все-таки?
Он может сильно не стараться это делать, он может просто прийти и откровенно об этом говорить, потому что это как раз будет хорошая почва для работы. То есть он расскажет о своих опасениях, о том, что вот я злюсь на тебя за то, что ты несовершенный, что ты не можешь, не знаю, там сейчас решить мою проблему. Или то, что я вижу, что ты какой-то уставший, грустный, без энергии. Как вообще тогда я могу найти энергию, если мой психолог ее не может найти? И это будет хорошая почва для диалога. Возможно, вы очень многое в этом диалоге откроете. Поэтому специально, я думаю, не надо готовиться. В жизни есть очень много моментов, в которых нужно готовиться, в которых нужно быть, не знаю, там, какими-то серьезными и старательными, так уже при походе к психологу можно чуть расслабиться и дать себе возможность быть таким ребенком.
Который... Мне кажется, вот это и есть хорошее экшен в этом всем разговоре, что нужно просто вот идти.
Очень заинтересовалась темой, которую видела у Тани на Фейсбуке, и Таня читала про эту лекцию, правильно, я не ошибаюсь, про тему минимализма. Почему я за нее зацепилась? Я как журналистка, то есть постоянно варюсь в каком-то диком потоке информации, и я иногда чувствую, что вот, как ты говоришь, едет крыша. То есть я уже не понимаю, я не отделяю, что важно, что не важно. И вот то, что я слышала от очень многих своих друзей и знакомых, что люди просто не умеют притормаживать. То есть, ну, как будто бы мы все на таких скоростях несемся, что... И как будто бы мир этого требует. Но это вроде как бы не так. Таня, расскажи, пожалуйста, про этот минимализм как практику, да, или как какой-то стиль жизни. Что это, почему ты этим заинтересовалась?
Я думаю, что это какая-то такая уже осознанная необходимость приходить к минимализму и отбрасывать лишнее. Вот недавно мой фейсбучный друг Тамара Кулинкович написала очень классную фразу, о которой я давно думаю, но, наверное, не так ее формулировала. То, что в современном мире ценностью стало пространство, а не вещи. Что раньше мы накапливали вещи, а сейчас большая ценность — это свободное пространство. Поэтому мы, наоборот, хотим побыстрее избавиться от каких-то вещей. И даже где-то раздражаемся, когда нам дарят подарки, да, когда тебе подарили какую-нибудь большую хрень, и ты не знаешь, куда ее поставить.
Кому передарить?
Да.
Да, то есть, и также с очень многими вещами, с информацией, и с коммуникацией. То, что сейчас вот пустота, она ценнее, чем наполнение. То есть вот этой пустоты ее очень мало. Вот, посмотрите, вот вы приехали ко мне в район, да, вы видите какое-то гигантское количество стройки.
Такая... Детей, людей.
Детей, людей, да. Еще район не заселился, уже вся парковка забита. То есть пространство, оно супер важно, поэтому очень важно переключить свое сознание с того, не с того, чтобы наполнить побыстрее свою жизнь большим количеством возможностей, а на то, чтобы выбрать самое главное, выбрать приоритет и вообще и постараться максимально избавляться от ненужного, а не пытаться съесть все, да, как в хорошей песне поется: «Мир большой, нам его не съесть». И это невозможно, поэтому важно выбрать вот этот вот вектор, по которому вы идете, потому что жалко, подкаст не дает возможности нарисовать на бумажке.
Но Таня будет руками, да.
Но вот если представить себе, что вот у вас есть вот вы, это точка, да?
Показывает точку.
И у вас есть один вектор. И
вверх.
Туда уходит вся энергия. Ага. Представляете, что это как солнышко, и из него выходит много-много-много лучиков.
Существует много лучиков.
И представляете, количество энергии-то ограничено. Вот
да.
Сколько вы пройдете по вот этим нескольким лучикам, а сколько по одному. То есть очень важно найти один, два вектора самых главных, в которые вы готовы направлять свою энергию.
А с чего в твоем случае начался минимализм? С каких, может быть, микродействий с какого-то человека это началось?
Ну, вообще, говорю, что я не считаю себя носителем культуры минимализма, прям вот таким серьезным. Наверное, я больше эссенциалист, есть такой тоже термин, есть хорошая книжка «Эссенциализм». Она про то, что вот как раз выбирать главное в своей жизни. Вот это стало в какой-то момент для меня просто единственным выходом из ситуации. То, что я стала хорошо для себя понимать, что вот у меня есть приоритет, моя деятельность, да, моя работа. И в ней есть вещи, которые мне очень важны, а есть какие-то вот возможности, которые прилетают. И если когда я начинала свою деятельность, я, как герой Джима Керри, всегда говорила «да». Но потом я обнаружила, что у меня очень много клиентов, у меня очень много всяких предложений, и мне приходится от чего-то отказываться. И это трудно, потому что когда ты когда ты отказываешься, ты чувствуешь, что ты упустил возможность. Когда ты не отказываешься, ты чувствуешь, что тебе некогда спать, есть и встречаться с друзьями. С этого как-то началось понимание того, что или я начинаю как-то жестко обрубать лишнее, или я вот под этим всем потоком умру.
Лично мне, я не могу говорить про всех, но я в какой-то момент словила, что очень некомфортно взаимодействовать с пустотой, вот с пространством, с ощущением того, что Катя, ничего не происходит, и это нормально. И у меня, знаешь, бывают такие порывы, вот я сейчас прям дергаюсь, показываю, что как, что, мир же полон возможностей, а вот здесь схватиться, а вот то. И я себя вот как раз закапывала вот всем этим хаосом, и я потом думаю, ага, а почему нас тоже никто не учит тому, что когда ничего не происходит, это нормально. То есть сейчас очень много книг вот по мотивации, по вот «встань, сделай, там, схватись». Как людям научиться слышать себя и понять, что важно, а что нет, когда ты вот теряешься вообще в этом потоке?
Просто забавно, действительно, насколько противоречивые идеи несут какие-то издания, да, какие-то вообще современный мир, насколько он, с одной стороны, якобы пропагандирует идею пустоты, простоты и прочего, и насколько много он нам предлагает каких-то возможностей. Как в этом вообще выбрать свое, это, конечно, очень сложно. Что делать? Научиться не бороться с этой пустотой для начала. То есть дать себе возможность с ней побыть. У нас очень низкая толерантность к скуке. Если раньше у человека не было смартфона, в который он всегда мог заглянуть, да, то сейчас мы видим, что освобождается там полминуты времени свободного, как все уже залезли в свой смартфон и что-то читают. Но неужели они читают там какую-то суперважную информацию?
Ну, иногда... очень важную ленту, очень важную ленту.
Иногда, конечно, бывает, что вот у меня бывает, что мне срочно нужно ответить на какое-то важное сообщение, конечно. Но чаще всего это просто невозможность переживать свое бытие, да, вот таким, какое оно есть. И вот попробовать все-таки иногда в качестве эксперимента, не знаю, вот образовалась пауза, не доставать ни книжку, ни смартфон, просто подышать, посмотреть по сторонам, понаблюдать.
Мне уже тревожно.
Паника, паника.
Я представила, такая, тихо, тихо, мы говорим сейчас, все хорошо.
А у людей, как правило, это очень хорошо получается у всех, когда они под конец задолбались. Вот если у вас наступило такое жесточайшее выгорание, и вы садитесь, например, в Uber после тяжелого рабочего дня, и вы думаете, меня тошнит от смартфона, меня тошнит вообще от всего, я просто хочу смотреть в окно. Господи, и наслаждаться этими 10 минутами ничего не делания. Благослови Господь этого водителя, да? У всех же это в какой-то момент получается, правда? Но для этого нужно довести себя до такой точки, когда вы уже не можете это есть, когда у вас уже вот...
А как ее словить раньше? Да, потому что мы вот сидят вот прям два человека крайности, когда уже все. Не хотелось бы так.
Не можно не доходить до промокодов на бизнес премиум, ой, премиум, да, тарифы в Яндексе, чтобы сидеть смотреть в окошко. Можно не доходить до этого?
Я думаю, что да, каким-то усилием, каким-то экспериментом. А вот я, не знаю, неделю буду выделять полчаса ничего не делания, прогулки какой-то. Вот просто дать себе эту возможность. Конечно, есть еще такие практики, как медитация, но это очень круто. Но я просто знаю, насколько у малого количества людей хватает мотивации каждый день ее практиковать. Поэтому я, может быть, за то, чтобы вводить эти практики как-то органично в свою жизнь. Едете куда-то, просто посидеть, посмотреть в окно, подумать или не думать, а просто понаблюдать, просматривать... не знаю, там, поехать на дачу, просматривать цветы, не открывая тоже никакие книжки и смартфоны, погулять по лесу. Сейчас, благо, и такое время, когда еще можно себе это позволить. Потом начнется белорусская зима, да, и уже будет не очень хотеться ни в лес, ни на дачу.
И как вот не винить себя? Вот мне кажется, чувство вины всегда рождается, что вот я упускаю возможность, я упускаю возможность. Опять дышать просто, возвращать себя.
Тут действовать противоположным образом. Если мы себя вознаграждаем за то, что мы в очередной раз что-то сделали, я не знаю, я за этот день успела 10 дел. Знаете, как сейчас очень любят люди в Инстаграме написать, у меня сегодня был отличный день, там 500 пунктов того. А вы себя поблагодарите за то, что сегодня я вообще никуда не спешила. Я просто сидела, не знаю, на траве и смотрела на небо. А потом я пила кофе 2 часа.
И мечты.
Это же тоже роскошь, которую на самом деле современный человек редко себе может позволить. Я тоже такую в последнее время встречаю мысль, что как можно понять, что у человека все классно в жизни и что он на определенном таком хай-левеле живет, это если у него есть свободное время. Если он не говорит вам, ой-ой-ой, у меня тут вот 100-500 встреч, я не знаю, мы можем встретиться, возможно, через месяц. А когда у него есть возможность... Когда он владеет этой пустотой, когда у него есть возможность позволить себе эту пустоту, это как раз, наоборот, роскошь. Вместо того, чтобы винить себя за то, что вы ничего не делаете, скажите себе, а ты крутая, что сегодня ты ничего не делала такого особенного, а просто наслаждалась жизнью.
Это очень, мне кажется, будет сложно в практике.
Вчера,
но...
и мне очень понравилось. Я вчера, честно, занимался какой-то хуй целый день.
Пи-пип.
И в конце дня я сижу, сначала у меня начинается тревога, потому что, господи, я же ничего не сделал, а у меня столько всего. И я начинаю сидеть на кручке, потом в конце сижу, выпиваю водичку и думаю, как хорошо, что я просто ничего не делал, впервые за месяц. Как это было классно. Классная штука, советую.
Вот, работает.
Вот мир сейчас дает очень много вариантов выбора. Начиная от работы, то есть, а я пойду в этот проект. И буквально вот позавчера, Ксюша, привет. Я передаю приветы в каждом подкасте. Мы разговаривали с моей подругой, она точнее Светос, а пойти в эту компанию или в эту? Вот как бы, и непонятно, а будет лучше там или там? Я у себя даже нахожу там, ага, а вот этот партнер или этот партнер, а вот это место или это место. И получается, вместо того, чтобы выдохнуть, выбрать что-то одно, ты постоянно как бы сомневаешься, а то ли это, а может быть, где-то есть лучшее, что-то наполненнее. Возможно ли вообще избавиться от этого чувства и до каких пределов оно нормально? Есть ли вот какая-то красная кнопка, где это уже все, подруга, не ок?
Я думаю, что, конечно, проблемой выбора мучается каждый современный человек, но то, что это происходит постоянно, это действительно немножко такой тревожный звоночек в том плане, что когда у нас нету какой-то своей зрелой идентичности, вот понимание даже не то, что я выбираю, а кто я, вот что для меня важно, какие мои ценности. Если есть эта опора, то, как правило, мы знаем, чего мы хотим. Да, происходит какая-то интерференция каких-то чужих мнений, возможностей, но где-то в глубине души у нас есть вот этот золотой стандарт того, что нам важно. И если его нету, если хочется хвататься за все подряд, значит, немножко что-то не в порядке вот с этим чувством идентичности. Mm-hmm. Тут важно разобраться с тем, кто я, для чего я живу эту жизнь, какие у меня есть смыслы, какие у меня есть ценности. Плюс есть другой момент, не настолько экзистенциальный, это момент тоже уровня энергии. Дело в том, что вот эта вот зона, в которой мы принимаем решение, префронтальная кора, она очень капризная. То есть она — это молодая, энергозатратная структура мозга, которой нужно очень хорошие условия для того, чтобы она нормально функционировала. Если вы не доспали, не доели, если у вас много стрессов, и каких-либо других факторов, которые очень сильно снижают уровень вашей энергии, первым делом у вас отказывает префронталка. И поэтому рассчитывать то, что в этом состоянии вы примете хорошее решение, не приходится.
Это... Я знаю, кого винить. Шутка.
Ну, я думаю, что все сталкивались с этим состоянием, когда, например, забыли поесть, да, и вот это вот состояние, когда уже чувствуешь...
Ненавидишь мир просто сразу.
Да, и в этот момент тебе говорят, прими решение, ты там, не знаю, пойдешь на ивент послезавтра, и это... оказывается адски сложно. Ты злишься на человека, который попросил тебя принять решение, злишься на себя, а на самом деле ты просто очень хочешь есть. И стоит тебе сделать это, как все решения принимаются гораздо проще. Поэтому очень важно следить за своим уровнем энергии. Хорошо спать, хорошо есть вовремя, и уже будет проще. Ну и да, второй аспект — это, как мы уже выяснили, это опора на свою идентичность, на свои ценности и глобальные цели.
Мы все ведем страничку, имею в виду и Таня, и я, и Саша, там ведем Facebook, Instagram, скорее всего. Где понять, что человек, опять же, переходит какую-то границу? Если, допустим, человек постоянно хочет сообщать про то, что он сделал, ну вот у меня есть такой, я называю это синдром Ольги Бузовой, то есть это количество сториз, когда они уже просто превращаются в точечки. То есть, привет, я здесь! У-ху-ху-ху-ху! Просто все 24 часа разложены сториз. Как бы это ок для 21 века? Или это уже какой-то переборчик про вот это неумение быть с пустотой?
В какой-то момент личность, она разрастается в том плане, что у нее появляется такое техническое продолжение в виде своего телефона или камеры смартфона. То есть появляется такое странное ощущение, что если я этого не запостила, значит, этого не было. Это такое документирование реальности, которые человеку необходимы для того, чтобы для себя понять, что это действительно произошло. То есть как раньше происходил цикл контакта с реальностью? Мы сначала присматривались к ней. Ну, не знаю, вот вы приехали и увидели красивые горы. Первый момент — это вау, как мне здесь вообще? Это, мне здесь потрясающе, здесь очень красиво. Вы смотрите на это. Если вы приехали с кем-то, вы говорите, как красиво посмотреть. смотри, человек подтверждает, да, потрясающе. А потом вы уезжаете из этого места и там, за вечерним чаем рассказываете друг другу, как вам это понравилось, как понравился этот опыт. То есть идет вот такой контакт непосредственно, и после него переваривание этого опыта. А для современного человека зачастую перевариванием опыта становится именно вот эта вот публикация. Я не знаю, считать это нормальным или нет, но мне кажется, что если это происходит постоянно, то вряд ли можно успевать действительно наслаждаться контактом. То есть получается, что происходит только постконтакт, только переваривание опыта, только то, что вот я это документирую, здесь и сейчас я, возможно, это не чувствую, но вот у меня есть свидетельство, что это со мной было. Делать с этим что-то или нет, это, конечно, выбор каждого. Я знаю, что когда я уезжаю куда-то далеко, я не хочу вообще делиться, когда мне пишут даже друзья и спрашивают, ну как там, мне как-то лень писать, как там, потому что я живу в этот момент, и мне клёво здесь и сейчас. Ну, у каждого, наверное, свой способ переживания реальности. Не знаю.
Мне очень понравился новый термин. Mm-hmm. Есть же термин FOMO, ну, все о нем знают, да, мы о нем говорили весь первый сезон. А есть антоним FOMO, есть JOMO, это Joy of Missing Out. Это счастье, нету joy, переведенного на русский, но это счастье от того, что ты упускаешь все, что происходит в интернете. И для меня это было прямо переворотом, потому что когда ты это ощущаешь, иногда же есть, вот, когда ты все откладываешь, ты сидишь на дачке, пьешь чаек, там, принцесса Нури. Сидишь в поле и думаешь, как же вот классно, что меня ничего не дергает.
Да.
И это действительно было очень классное ощущение. Вы знаете, что даже для этого в современном мире есть термин. Я прям посидел, такую слезу счастья опустил, думал, класс. Я это ощутил.
Ну вот вообще интересно, FOMO от чего берется? Это потребность быть постоянно в контакте с кем-то. Получается, это недостаточное количество каких-то теплых связей с кем-то. Откуда корни?
У него может быть несколько причин, но про отсутствие теплого контакта, мне кажется, в этом что-то есть определенно, потому что с точки зрения теории привязанности важнейший момент, важнейшая вещь, из которой мы получаем максимум какого-то счастья, удовлетворения, ощущение того, что наше бытие не бессмысленно, это все же контакт с другими людьми. Это очень близкая привязанность. И когда ее не хватает, у нас действительно образуется такая дыра в душе, в которую мы хотим чем-то заполнить. Ну, еще, наверное, FOMO может возникать просто из-за того, что это особенность нашей нервной системы, нашего мозга. Наши предки, у них не было такой проблемы. Им было сложно, было, в принципе, найти еду, да, например. Или у них не было такой сложности, как выбрать что-то, потому что нужно было найти хоть что-то. Поэтому мозг наш не готов к тому, чтобы поглощать такое количество информации, делать такое количество выборов. И, возможно, из-за этого мы так перегружаемся этим. А то, что мы реагируем на каждый импульс, ну, естественно, когда-то же это нам помогало выжить. Когда мы жили в диких условиях, нам нужно было постоянно замечать опасность, замечать возможности, увидеть где-то вдалеке, не знаю, там, висящий красный фрукт на ветке или пробегающего зверя. Мы, вот как видели, как собачки реагируют на окружающую реальность. Они даже когда спят, у них постоянно, они в тонусе, у них уши двигаются, да, потому что нужно ничего не упустить, мало ли что произойдет. И так работает и наша лимбическая система. Мы постоянно смотрим, а что, а где...
Теперь наша опасность — это красная иконка от Фейсбука, что твой друг уже постарел на год.
Кстати, есть же интересный факт, что Фейсбук изначально это уведомление другим цветом делалось, по-моему, тоже синим. А потом понял, что людям нужен красный значок, чтобы вызывать тревогу.
Я когда убрал на телефоне эти красные уведомления почти за всего, реально меньше тревоги. Ты не хочешь все постоянно проверять. Ты не хочешь, ты не думаю, что, господи, без меня там все сломалось. Все хорошо сразу.
А я просто в шоке от красного цвета, как люди специально вот специально вводят нас в тревожное состояние. Цукерберг, мы тебе...
Не позвоним.
Да.
Они очень много про нас знают и используют это на всю катушку, чтобы вызвать у нас такую качественную зависимость, которая, в принципе, не хуже других зависимостей, просто она лучше интегрируется в нашу жизнь. То есть, если там того же курильщика его сразу видно, и у него есть много какого-то дискомфорта, то соцсети, они встраиваются в нашу жизнь очень так диффузно и хитро. Но на самом деле само качество зависимости, оно такое же серьезное.
Мне кажется, у меня зависимость.
Видео с Фейсбука о годе вашей дружбы.
Ой, боже.
Да, это моя любимая тема. Меня больше всего вызывает возмущение, потому что я думаю, ладно, вы захватили наш дофамин, но уже окситоцин не трожьте. Я как-нибудь сама решу, какие у меня отношения особенные без вашего алгоритма.
Один из тестов был про то, что качественные отношения, вот теплые какими-то с людьми, они помогают, это сейчас я уже интерпретирую, не то чтобы выжить, но чувствовать себя комфортнее в мире вот этого переизбытка информационного и любого. Расскажи немножечко подробнее про них, почему мы теряем этот контакт близкий, как его восстанавливать, не знаю, стоит ли человеку на первой встрече говорить, что хочу с тобой построить близкий контакт, а вот такой, ой, испугался и убежал.
Ну, я думаю, на первой встрече не обязательно это говорить, но можно каким-то образом показывать то, что мы потенциально мы готовы на качественный близкий контакт. Это открытость, это спокойствие какое-то внутреннее, ну, в плане того, что не... Понятно, что все мы хотим создать первое впечатление, какое-то очень хорошее, но все же сделать больше упор на то, чтобы раскрыться, чтобы увидеть другого, чтобы меньше думать о том, как я выгляжу, а больше думать о том, а что я могу узнать об этом человеке за сегодняшний вечер. Если говорить об этом, о том, почему мы это теряем, ну, я не уверена, на самом деле, что в современном мире вот прям есть какая-то тенденция к какому-то катастрофическому уменьшению этих связей. Просто люди, может быть, стали более требовательны к ним. Раньше, опять же, было меньше выбора, с кем строить отношения. Вернее, была иллюзия, что этого выбора меньше. У нас сейчас есть иллюзия, что его очень много, да, что можно бесконечно свайпать людей, и они не закончатся, хотя это не так.
Просто Тиндере заканчивается.
Просто очень большая произошла революция в этом плане, что человек действительно может себе позволить быть одиночкой и выжить. Если раньше это было просто сложно с точки зрения выживания, то теперь это сложно с точки зрения такого психологического комфорта. Но, в принципе, выжить одиночкой вполне себе возможно и даже иногда лучше, чем вступать в какие-то не очень качественные отношения. Так что отчуждение, да, оно присутствует в современном мире, но оно, наверное, всегда присутствовало, просто оно не было столь очевидным. Наверное, люди внутри семей были отчужденными. Mm-hmm. Но понятное дело, что Тиндер и прочие технологии, да даже сам по себе Фейсбук, когда ты видишь, что гигантское количество людей вокруг, да, каких-то возможностей встретиться и познакомиться, то, конечно, может казаться, что выбор безграничен, и поэтому выбирать слишком долго.
А ты сидишь, никого не выбираешь, и думаешь, все вокруг общаются, а я нет.
Да, да, опять же, вот это вот...
А меня не позвали.
Опять же, смотришь Инстаграм, там такие вот целующиеся парочки прекрасные, они так счастливы, и, конечно же, рассказывают о своих идеальных отношениях.
А в жизни сковородкой друг другу. Нет, не надо так делать.
Это же не рекомендация была.
Я бы сейчас хотела зацепиться за буддизм. Ты писала что-то интересное, что как люди чуть-чуть переходят в какие-то буддийские практики. Вот, что это за практики такие?
Сейчас очень возрос спрос к таким практикам, в которых как раз тоже пропагандируется минимализм, пропагандируется осознанность. И это не только буддизм. Мне вот еще очень нравятся практики стоицизма, потому что он лучше ложится на европейское мышление, потому что все-таки он пришел из Греции, да, это как-то ближе. Но суть в том, что парадокс в том, что в свое время все эти учения, они были, по сути дела, очень органичными и отвечали на запросы общества. Идея простой жизни, она была абсолютно естественной, потому что другую жизнь себе мало кто мог позволить. А сейчас, наоборот, мы живем в изобилии, и мы начинаем искать вот эту вот пустоту, потому что нам от изобилия становится тесно. И это, в общем-то, возрождение таких практик. Но если говорить о секулярном буддизме, это буддизм, который не... из которого убрали вот это вот вот мистическую составляющую и сделали его такой гражданской практикой.
Гражданский буддизм.
Да. Он, на самом деле, очень хорошо ложится на теорию когнитивно-поведенческой терапии. То есть сейчас тот же самый курс mindfulness, который есть в любом институте, тоже связанном с когнитивно-поведенческой психологией, он очень похож на практики буддизма. Оттуда очень многое взято, и все это хорошо ложится одно на другое. То есть человек стал понимать, что ему необходимо избавляться от лишнего, научиться осознавать свои желания, свои потребности, научиться понимать, где эта иллюзия нашего мозга, который вот такого вечно голодного, интересующегося всем подряд, хватающийся за любые возможности, где вот эта иллюзия, а где есть мой свободный выбор, есть ли он вообще. Это тоже отдельная такая задача современной психологии. Очень много есть разговоров по поводу того, что вообще никакого свободного выбора нет, mm-hmm. это иллюзия, есть эксперименты, доказывающие это, и прочее. Поэтому, да, то есть мир просто немножко изменился, и у него появилась такая потребность, очень серьезный запрос на это. Как люди это практикуют, в большинстве случаев это ограничивается медитацией. Угу. Также сейчас достаточно популярный тренд — это уезжать на випассану. Вы, наверное, слышали. Да. И это вот как раз практика, которая очень хорошо учит толерантности к скуке, к осознаванию вот этого своего бытия в моменте. Там очень такая жесткая аскеза в плане и общения, и диджитал аскеза и так далее. В общем-то, да, люди сейчас приходят к осознанному ограничению себя, которое раньше казалось, наоборот, зачем себя ограничивать. Наоборот, нужно брать побольше. Но вот пресыщение произошло.
Я тоже, знаешь, вот я, мне кажется, весь разговор пытаюсь провести какие-то границы, то есть где норма, понять, что норма очень там какой-то.
Я понимаю, что их нет.
Да, что как понять, что...
Есть ли какой-то инструмент, чтобы понять, что ты вот зашел?
Не фанатик, да, что вот это про какую-то гармонию, про действительно умение слышать себя и слушать.
Ну, мне кажется, фанатик никогда не поймет про себя, что он фанатик, к сожалению.
Ответили на вопрос.
Есть такой момент. Но иногда некоторые люди так изучают реальность. Они просто уходят в одну крайность, потом в другую, и так находят в итоге золотую середину. Я встречала людей, для которых это действительно естественный способ постижения мира. Им нужно узнать, что на той стороне, что на том полюсе, чтобы найти вот эту середину. И это тоже нормально, наверное. Есть очень разные способы жизни, и, наверное, уход в лес тоже может быть этим способом. Важно, наверное, слушать действительно свои потребности и делать это без насилия над собой. Люди очень часто путают усилия и насилие. То есть для того, чтобы сделать что-то классное, нам чаще всего нужно проявить усилия. Нам нужно поднапрячься. Но насилие — это нечто другое. Это когда мы пытаемся вот себя подчинить, так жестко к себе относимся, как будто бы сами являемся таким внутренним агрессором. И это уже не есть хорошо, это приводит к определенным последствиям. Поэтому, наверное, главный критерий — это вот такое то, что я не совершаю насилие над собой, я делаю усилия, я осознаю, что я делаю. И... наверное, это может привести к какой-то золотой середине.
Тань, давай мы завершим разговор с тобой простым действием, домашкой. Мы к ней вернемся. Можешь посоветовать какие-то упражнения, техники или инструменты, которые можно использовать, чтобы измерить то, насколько ты себя чувствуешь сейчас? То есть не заниматься только рефлексией, да? Вот просто вот сесть такой, так, как я себя сейчас чувствую? Или простые техники, чтобы уйти от перегруза с самим собой, с этой жизнью в какое-то более-менее русло, где можно что-то начинать менять.
Да, давайте остановимся на двух техниках. Первая очень простая, если ее исполнять, то действительно очень многое в жизни может измениться. Это, не знаю, в течение дня раз 10 спросить себя, что я сейчас чувствую, чего я сейчас хочу. И в те моменты, когда мы совершаем какой-то выбор такой импульсивный, не запрещать себе его делать. Ну, не знаю, вот вы, например, захотели съесть сладкую шоколадку. И не то, что сказать, нет, нет, не ешь. Да. А остановиться так, я действительно хочу эту шоколадку. Или я, может быть, хочу просто есть. И если я хочу есть, то мне нужно поесть что-то более сбалансированное. А потом, если у меня останется местечко, я съем кусочек шоколадки. Или же я действительно сейчас очень хочу шоколада, я это осознаю, и я иду на этот выбор осознанно. Понятно, что пример с шоколадом вот такой достаточно примитивный, и это может относиться и к другим более важным вещам. Например, кто-то предлагает вам, чтобы вы помогли ему по какому-нибудь проекту. И вроде бы эта задача интересная, но с другой стороны, она отнимет у вас кучу времени, и вы не отдохнете сегодня. И вы взвешиваете тоже для себя, вы останавливаетесь и спрашиваете себя, я действительно хочу помочь этому человеку, я действительно получу что-то в процессе этой работы, что поможет моему развитию, например, или, не знаю, там, развитию наших отношений. И если вы себе честно на все эти вопросы можете ответить «да», то вы берете и делаете. То есть вот попробовать просто иногда делать маленькие паузы. Мне очень нравится фраза Ролла Мэя, что вот быть человеком — это пауза между стимулом и реакцией. То есть попробуйте сделать паузу между стимулом и реакцией. Не запрещайте, просто спросите себя в этой паузе, чего вы действительно хотите. Вторая практика — это про приоритеты. Вообще, в свое время в английском языке слово «приоритет» было в единственном числе только. То есть это не было, у него не было возможности его сказать во множественном числе. Это было грамматической ошибкой. А потом как-то приоритет превратился в приоритеты. И теперь, например, есть компании, у которых есть 10 приоритетов развития. Это...
И что об этом в Инстаграм. Сегодня за день мы сделаем.
Попробуйте сесть и выписать все свои очень важные приоритеты. А потом немножко помедитируйте и повычеркивайте часть из них, просто взвесив для себя, насколько это действительно мне важно, насколько в долгосрочной перспективе это является частью моей какой-то жизненной миссии. И попытайтесь оставить только самое важное. И потом, когда у вас будет какое-то сложное решение, возьмите этот список. Ну, не знаю, вот, например, у вас есть приоритет развития вашего подкаста. Правильно? Или вы его уже заканчиваете?
Не-не-не.
Вот. И прилетает к вам какая-то интересная возможность. Но она вроде интересная, вроде не очень релевантная тому, что вы делаете. И вы взвешиваете для себя, а это поможет развитию нашего подкаста? Или, наоборот, украдет время у развития нашего подкаста? И так вы можете принять решение. Или же, наоборот, к вам прилетает какая-то возможность, которая вроде бы затратная по времени, но она такая классная, это возможность постажироваться в каком-нибудь классном, не знаю, там, интернет-издании международном. И вы понимаете, да, это соответствует нашим приоритетам, это расширит наши возможности, поэтому окей, я удалю все лишнее, чтобы успеть вот это. Эта практика тоже... Ее можно повторять несколько раз, потому что нельзя проснуться в один день и понять, что вот, мой главный приоритет в жизни, все остальное не важно, это формируется постепенно. Поэтому это можно как-то для себя повторять.
Катя, ну что, мы поговорили с Таней, только что вышли с разговора с ней. Какие у тебя впечатления?
Мне очень-очень понравилась беседа, и понравилась тема беседы, потому что, мне кажется, ну, каждый из нас, мне кажется, понятно, задавал какие-то личные штучки, личные вопросики. Я себя очень часто ловлю на том, что мне тяжело переживать скуку и тяжело переживать ничего. Ну, как бы, когда ничего не происходит, я такая... Ага, сижу без дел. Как-то не очень, как-то...
Потока этих уведомлений. О, Господи, хочу
да,
это все.
Да, и при этом, ну, получается, вот это вот искусство минимализма или там спокойствие срабатывает только в крайностях, вот как мы с тобой обсуждали. А я не хочу доводить себя до крайности. Я хочу выбрать другой путь.
Я хочу. Нет, я хочу хорошей жизни. Туфли джимчу.
Учусь слышать тебя. Вот, и в целом уже не в записи, но мы с Таней пили чай и разговаривали про теорию привязанности чуть-чуть. суть, и про то, как вообще в современном мире сейчас все помешались на то, что все токсичные, все абьюзивные, все там, не знаю, кто-то еще, и Таня говорит, спокуха. Спокуха, как бы в здоровых вообще отношениях и в любви вообще всегда есть нотка созависимости, и это ок.
Мне очень нравится, что она не приписывает себе какие-то термины, что она минималист или она там идеальный психолог,
да,
что все возможно применять, только, пожалуйста, используйте меру, но меры, что важно, нет универсальной, нет универсального способа, просто надо пробовать. Мне кажется, это вот нить, которая идет через все эпизоды.
Что-то напоминает, да.
И через все эпизоды нашего подкаста, что просто пробуйте, и будет вам счастье.
А еще у Тани чай вкусный.
Спасибо, что послушали 8-й эпизод подкаста «Мы не договорили». Во втором сезоне мы говорим с умными людьми, которые работают в сфере ментального здоровья. Если вы еще не подписаны, обязательно жмякайте на кнопочку «Подписаться» в вашем подкаст-приложении. Делитесь ссылкой на нас с вашими друзьями, знакомыми.
Даже мамами и папами, что мы их вечно обесцениваем.
Со своими родственниками. И услышимся совсем скоро. Бай-бай.
И не забывайте писать нам хорошие отзывы. Ну, или не очень.
Но.
Маленькое насилие никогда не помешает.